сегодня эксперты, монитор национального превентивного механизма Алексей Беда и представительница офиса омбудсвумен Елена Темченко представят новые данные исследования социальных заведений, которые находятся в зоне проведения антитеррористической операции. Добрый день.
Добрый день.
Здравствуйте.
На самом деле хотелось бы детально услышать, где именно вы были и, в общем, как соблюдаются и гарантируются права людей, которые находятся в местах несвободы, в социальных учреждениях, там, где, в общем-то, мы не всегда знаем, чем живут люди, которые находятся и вне мест несвободы. Какие основные проблемы, чем, собственно говоря, может помочь государство, чем можем помочь мы?
Национальный превентивный механизм периодически осуществляет визиты в зону АТО. Если мы выезжаем в Донецкую и Луганскую область, то мы стараемся посетить именно те учреждения, которые ближе находятся к линии размежевания, разграничения. С Алексеем вот мы были летом, это Донецкая область, это Марьинка, это Марьинский район, стацоделение Авдеевка, Камышовский психоневрологический интернат. А последняя вот поездка наша была, это Луганская область, и это психоневрологический интернат, это гериатрическая, это психбольница. И те проблемы, как раз если говорить о проблемах, тут проблема одна. Они находятся близко к линии разграничений. Это первая, самая глобальная проблема. Остальные, они, может быть, не такие кричущие, потому что финансирование там сейчас не хуже. Много получают денег для капитальных ремонтов, то, чего не было раньше. Но в каждом учреждении есть, особенно те, кто близко к линии разграничения, вот как Попасная, там есть серьезные проблемы.
Ну Алексей. Да, в общем-то, это последний визит в конце октября, который у нас состоялся. Больше всего впечатлений было именно от посещения Попаснянского психоневрологического интерната. Это специализированный интернат, в который прилетело несколько градов в 2014 году, и часть людей оттуда, люди были оттуда эвакуированы, потом они вернулись.
Давно вернулись, Алексей?
В 2015 году, да. И в результате обстрела там пострадал один из корпусов и сгорело приусадебное хозяйство, так называемое. И после возвращения подопечных было выделено 6,5 миллионов гривен. И после того, как эти денежные средства частично, большей частью были разграблены, против директора возбудили уголовное дело, он благополучно сбежал на неподконтрольную границу территорию, и все время управление этим заведением легло на руки исполнительного, на плечи исполнительного директора, который вступил в должность замдиректора за 2 месяца до этого события. Это молодой 25-летний парень без опыта работы. И, соответственно, как исполняющий обязанности, у него не было права подписи тендерных обязательств. Mm-hmm. Поэтому, как бы, в такой сложной ситуации этот человек готовил заведение к зиме. И в его отношении как раз можно сказать только хвалебные речи. Несмотря на то, что он был в достаточно стесненных обстоятельствах, он полностью подготовил заведение к отопительному сезону, но, к сожалению, вследствие вот, невозможности проводить тендеры, не было чем топить. Поэтому мы приехали 29 октября, это выпал первый снег, помещение не отапливалось, подопечные ходили в верхней одежде, в шапках, то есть такая ситуация была.
И какая была температура в помещениях? Вот приблизительно, чтобы наши слушатели представляли себе.
Там разная была температура, 13, 12 и немножко выше, но если бабушка одетая под 2 одеялами, плачет от холода.
Да, есть какие-то помещения, которые отапливаются обогревателями электрическими, но не везде у них есть. Ну, не ограничены в средствах в любом случае.
Вот эти 6 более миллионов гривен, которые выделялись, на что именно они выделялись?
Именно на восстановление корпуса.
На восстановление.
Восстановление крыши, восстановление перекрытий, внутренняя отделка, вставлены были окна частично.
На покупку, очевидно, дров, наверное, для отопительного сезона.
Нет, это или это только ремонт?
Целевой ремонт
пострадавшего корпуса.
А сейчас топить нечем, а где деньги есть на то, чтобы купить чем?
Ну, когда мы только эту ситуацию вот констатировали, естественно, что сразу обратились к органы областной военно-цивильной администрации. Ну вот мы считаем, что как раз они в значительной мере виноваты в той ситуации, в какую попал этот интернат. Директор, исполняющий директор здесь не мог ничего большего сделать. Значит, нам пообещали, что сразу обеспечивает это обогревателями. И так как тендер так и не проведен вот на сегодня, частично, ну, грубо говоря, одалживают уже топливо у другого интерната, который провел. На сегодняшний день тепло есть. То есть мы с Попаснянским интернатом, там уже приступил к обязанностям новый директор назначенный, мы постоянно связываемся, тепло есть. В корпусах тепло. Но кроме этого еще была проблема. Попасную обстреливают не так, как промку в Авдеевке, а ее лихорадочно и несистемно. Сам интернат находится на окраине, и вот как раз попали, поврежден был водогон,
водопровод,
который ведет из города и до сих пор, ну вот его до сих пор ремонтируют. То есть там очень ограниченное количество воды, теплой, ну, теплой водой пользоваться невозможно, там не нагревают. И на сегодня проблема тепла решена, но не решена с водой. Она в стадии решения, и абсолютно не решена проблема с обеспечением транспорта. Он за городом, людей нужно возить и в больницы, и даже отвозить, потому что это психоневрологический, в Сватовскую, например, больницу. Транспорта нет, директор ходит, просит. Часть транспорта была во время, ну, пострадала во время военных действий, но тем не менее это кричущее. То есть при таких обстоятельствах нельзя там пребывать людям просто-напросто. Поэтому у нас было представление уполномоченного, сразу же направлено главе администрации. Пока ответа нет, но вот то, что мы контролируем, в принципе, было представление уполномоченного о вывозе людей, потому что все-таки они находятся очень близко к линии разграничения.
Если, да, я прошу прощения,
пожалуйста.
Если перевозить, то куда?
Вот это хороший вопрос, потому что то, что было раньше, их развозят фактически в другие интернаты, я подчеркиваю, уже переполненные интернаты одной области. Частично, правда, Попаснянский был немножко вывезен в другие. И вот тут самая главная проблема, потому что, конечно, хочется, чтобы наступил мир, и люди вернулись в свой дом, потому что они, вы знаете, даже при таких условиях, мы с ними разговаривали, они не хотят возвращаться там, где тише, потому что это их дом. Они здесь вот жили, это их стены, ну, как каждого из нас. Но, с другой стороны, наверное, на весы ставить угрозу жизни и здоровья людей, это, наверное, несоизмеримое. Поэтому очень важно, чтобы было принято какое-то решение не на уровне областной администрации. Наверное, все-таки пора принимать решение на уровне страны, чтобы вот такие было легче перевозить таких людей в, ну, благополучные территории.
Вы еще были в Лисичанской областной психиатрической больнице, насколько мне известно. Вот какая там ситуация?
Тоже близко. Это Лисичанская, она за 30 километров от Лисичанска, она только так называется. Вы знаете, наоборот, совершенно такое положительное осталось впечатление не по стенам, не по тому, какие условия там, потому что условия стесненные. У нас Луганская область, ну, часть больниц психиатрических, а в Луганской, Донецкой их больше, чем по всей Украине было, они остались за линией разграничения. И эти больницы тоже переполнены, это раз. Во-вторых, потребность в связи с вот этой ситуацией, которая на Донбассе, наоборот, возрастает количество людей, требующих.
Я хотела как раз спросить, не увеличилось ли количество за это время?
Увеличилось. К сожалению, увеличилось и будет увеличиваться дальше, потому что в таком стрессовом состоянии, в котором люди находятся, это ну, во-первых, сокращает периоды, благополучные периоды тех, кто болеет, а во-вторых, ну, способствует возникновению психических расстройств. Это раз. И, ну, то есть больница переполнена. Условия, конечно, коек ставят они больше, потому что, ну, потребности больше. Но, с другой стороны, низкий поклон коллективу, который работает, потому что они как раз все деньги, которые вот им выделены, они и утеплили, и заменили окна, провели ремонты. То есть они действительно сделали, что могли. Вы знаете, сам коллектив работает вот. Палаты переполненные, а кабинетики маленькие, и медсестры и врачи вместе. Коллектив слаженно работает. Мы даже не очень могли сразу понять, где медсестра, где врач. Мы такое вряд ли в медицинских учреждениях увидим. Они новаторы, они много делают, они много... Ну, даже такой маленький штрих. Во время визита, мы же все визиты делаем без предупреждения, главврача не было. Он был в отпуске, но за свое время, за свои деньги он проходил какие-то курсы во Львове, чтобы, ну, современные методики осваивал. Медсестра старшая, она знала все. Она могла на все вопросы дать ответы. Но видно, что работа там системна. Ну и, как мы говорим, последнее, что нас, ну, полностью... На последняя нота была положительная. Это когда мы выходили, был обед. И вот запах с пищеблока — это запах домашних кухни, даже не просто хорошего ресторана, а домашнего. Им очень мало выделяет, ну, немного выделяет на здравоохранение, на питание. Там ограничено, у них 8-9 гривен на день человека. Медсестры, нянечки, они сами, вот при нас одна нянечка принесла чищенный мешок морковки со своего огорода для того, чтобы вот как-то разнообразить. То есть... Замечательный коллектив, и видно, что грамотно предоставляют помощь, потому что мы не увидели там людей, которые бы спали от того, что, ну, им дают какие-то психотропы и так далее. Явно идет процесс, нормальный процесс лечения, помощи.
Алексей.
Я думаю, я не ошибусь, если скажу, что это заведение послужит эталоном для всей Украины по отношению персонала к подопечным.
Это не так часто бывает, даже на самом деле.
На подконтрольной Украине территории, ну, не то, что подконтрольной, но на свободной территории, где не проходит сейчас антитеррористическая операция, такое редко встретишь.
А скажите, пожалуйста, достаточно ли и легкий ли доступ ко всем необходимым препаратам, потому что люди в тревожном состоянии находятся, тем более, когда обстрелы так или иначе внезапно бывают. Все ли нормально там с медицинским обеспечением? Из всего необходимого, что нужно, все ли там есть? И с продуктами тоже. Вы уже заметили о том, что люди приносят свои продукты, но тем не менее им какое-то финансирование существует. Где-то нужно проводить тендер, где-то можно обойтись без тендера. Все ли нормально там с обеспечением вот таких базовых потребностей для людей, которые там находятся?
Ну, базовые потребности как раз обеспечены. И даже лучше, чем территории центральной и западной Украины, это, ну, если сравнивать. Но, к сожалению, это, ну, недостаточно. Врачи нас убеждали, и то, что мы видели по наявности на день визита, у них достаточно именно препаратов, которые для психических расстройств. А вот то, что касается...
Сопутствующие,
да, вот это как раз проблема. Но еще там одна очень важная проблема для этой больницы, которую мы, мы подняли это в нашем отчете. И дело в том, что она находится 30 километров от Лисичанска, а суд, если идет принудительная госпитализация, он в Лисичанске. И вот как раз с судом очень большая проблема. Если у нас уже по Украине практика онлайн видеоконференций уже распространена, то здесь, когда главврач обратился, чтобы, ну, вот, тоже проводить, потому что это на целый день и так проблема же с врачами-психиатрами, это по всей Украине, а там тем более, потому что, ну, нельзя заставить человека жить с семьей, если маленькие дети не уезжают. То есть это есть такая проблема по всему Донбассу. Но врачей не хватает, и если еще вот судебное разбирательство, ну, судебное решение нужно, то этот день врач проводит, потому что обязательно присутствие врача на суде. Мало того, суды еще не дают решения, то есть там суд... письменного решения, оглашает только решение. То есть суд нарушает, Лисичанский городской суд, он нарушает законодательство, и хотя выносит устное, но на руках у врача ничего нет. И если по логике вещей он не должен оказывать помощь, потому что пациент может обратиться в суд. То есть вот эти вот проблемы, которые... Но это не проблема, это проблема больницы и суда. Это больше проблема суда, который неналежно выполняет свои обязанности.
Опять-таки, с этим что можно решить? Вот в рамках, в общем-то, действия и национального превентивного механизма, и непосредственно работы уполномоченной. То есть можно ли решить вопрос, когда суд игнорирует норму законодательства и, в общем, выходит так, что подставляет фактически врача под некачественное исполнение своих обязанностей или превышение, собственно говоря, границ своих обязанностей, и тем не менее как бы оголяет полностью пациента в данной ситуации?
Ну, врачи в данном случае, они берут на себя эту ответственность, потому что вынуждены брать, потому что и первая заповедь — это нужно предоставлять помощь пациенту. Поэтому...
И несмотря ни на что...
Ни на что, да. Вот другое дело, что они, как они защищены, врачи, в этом случае. Но тоже для решения этой проблемы направлен акт реагирования уполномоченного для того, чтобы была решена эта такая непонятная абсолютно проблема, которая в других уже регионах давно решена.
А вы сказали о том, что главврач Лисичанского поехал на тренинг. Несомненно, это связано и с новыми вызовами, которые взращивает вооруженный конфликт, который там, в общем, происходит на Донбассе. А вообще врачи, в общем, во всех психоневрологических диспансерах или больницах, они готовы к тому, что им, возможно, нужно менять какие-то программы, потому что появились пациенты, которых, в общем, привело туда именно конфликтная ситуация, вооруженный конфликт, а не что-либо еще?
Да, зависимости. Да. Наши визиты не только вот больницы зоны Донбасса, а и другой территории, как раз говорят о том, что врачи сейчас, они очень хорошо понимают эту проблему. Разрабатывается новый, будем говорить, там и протокол, медицинские протоколы новые утверждены, и практика говорит о том, что, знаете, врачи с большим опытом говорили, которые афганский синдром лечили, вот они как раз забили тревогу, и они как раз говорят, что это не на десятилетие, это на десятилетия проблема, и поэтому не только требует помощи населения, которое Донбасса, которое в таком экстремальной жизни живет, а и те военнослужащие, которые возвращаются, волонтеры, да и, в принципе, все население Украины, которое переживает. То есть мы все фактически в зоне риска.
А чтобы подвести черту под нашим разговором, вы вот вначале упоминали о государственных инициативах, да? Какие, вот когда речь шла о интернате в Попасной, какими могут быть такие государственные инициативы?
Имеется в виду, что эти интернатные учреждения, они областной собственности. И могут вывозиться, то есть переселяться люди в границах области.
То есть это административное управление, да?
Да, да. Сегодняшняя проблема Дзержинск-Торец — это без воды, да, более 6 дней уже без воды. А там еще хуже проблема. Там люди, которые проживают вот в гериатрическом таком стационарном, которые местного, городского управления. Их даже вывести некуда. Их можно вывести в пределах
города.
Города, а воды нет. Им обеспечивают, мы тоже с ним созваниваемся, но 6 дней — это люди, которые лежачие, это люди, которых нужно мыть. Кроме того, что приготовить кушать, им нужен еще уход.
Алексей, а как вы видите такие государственные решения в этой сфере? Это передача управления в чьи-то другие руки?
Да, здесь есть разные системы управления. Как бы одни заведения подчиняются областному, другие — городскому, поэтому тут в целом как бы систему подчинения надо менять.
То есть это, наоборот, централизация системы управления или нет?
Скорее мы будем говорить о... Ну, наверное, это больше имеет смысл разделения на кластеры. Восточный, южный. В пределах этих кластеров, я думаю, должно быть налажено сотрудничество, должны быть разработаны планы эвакуации, очень четкие, кто будет эвакуировать, куда будет эвакуировать, в каком составе, кто будет сопровождать. К сожалению, пока мы сейчас этого не наблюдаем.
А вот, собственно говоря, о планах эвакуации хотелось бы детальнее поговорить. Все-таки конфликт уже у нас длится больше 2 лет. На самом деле есть и интернаты, есть и дома престарелых, очень много точек, откуда, ну, людей можно просто немедленно вывозить в случае возникновения опасности. Они как таковые есть?
Да, я хочу сказать, что в условиях децентрализации, конечно, ну, это нелогично всю систему опять собирать, централизировать, но то, что касается вот таких экстренных ситуаций, когда идет речь о жизни людей, то это действительно должны быть, ну, приниматься экстренные решения. Можно сказать, что на сегодня уже каждое учреждение имеет план эвакуации, знает, куда. Еще даже в 2015 году наши визиты показывали, что эти планы были, но, например, если что-то случалось, когда мы опрашивали сотрудников, ну вот ночью, нет директора, не знают, вот что делать. То есть вот такие были проблемы. Сейчас уже, на сегодняшний день уже, ну, слава богу, обеспечение, оповещение вот этой имеется.
Но при том, я так понимаю, что если, в общем, следовать логике, что переводить можно в какое-то здание, которое находится в черте города, другого варианта как такового нет. Даже есть какой-то, если есть какой-то план эвакуации, то есть люди все равно будут ломать голову, что делать вот в данной сложившейся ситуации.
Нет, ну сегодня уже, на сегодняшний день уже, ну это мы
есть
рассказывали.
Выходы,
есть,
да?
Выходы, да. Сейчас уже военно-цивильная администрация, ну, не только в рамках области областного подчинения, а и вот территориальные центры, которые в районе, они тоже. То есть уже эта проблема уже на сегодня не стоит.
Если говорить об интернате для престарелых и инвалидов, насколько, в принципе, там, какие там можно зафиксировать проблемы или, наоборот, что-то позитивное? Потому что мы постоянно говорим о проблемах, есть достаточно позитивные какие-то вещи.
Ну, можно сказать, что Тременской дом-интернат, в котором мы были, ну, для него можно подобрать такое словосочетание, как образцово-показушное заведение.
Показушное именно?
Именно показушное. Когда вы заходите туда, то есть вы удивляетесь ремонту, все очень красиво, разглажено, там цвета ламбрекенов подобраны под цвета стен и цвета покрывал. Но когда вы заходите в лежачее отделение на 4-м этаже, где у людей нет...
Опять-таки на 4-м этаже, да?
До 4-го этажа мало кто доходит просто.
Ну, нет, так мало того, что, в принципе, случае... не считаю, что люди, если уже легли, то это навсегда. Ну, поэтому это чем выше, тем оно надежнее.
Да, вы заходите на 4-й этаж, и вы видите, что люди лежат на кроватях, притом они стоят притык друг к другу, и там нет места даже для шкафов и тумбочек. Там личные вещи людей лежат непосредственно у них на кровати. Ну, им, в принципе, удобно, да, то есть они там, все это в пределах их досягаемости, с одной стороны, но с другой, как бы, они находятся в очень стесненных обстоятельствах, и включая там даже, ну, там, наличие пролежней, например, у людей, то есть уход оставляет за собой желать лучшего. И, но с другой стороны, там, у них есть садовник, у них большой там... большая территория, это бывший санаторий, там отдельно озеро, там они себе сделали березовую рощицу, захотела себе начальник вот этого заведения. Вот, то есть все со стороны можно посмотреть, сказать, что все идеально, но по факту как бы всегда стоит на первом месте администрация, а на втором уже непосредственно пациенты.
А пациенты там имеют на самом деле право гулять, например, в этом прекрасном березовом сквере?
Конечно, да, они могут выходить, но не все из них в состоянии это делать. Ну, как я говорил, с 4-го этажа лежачий больной, там даже если попросит кого-то его вывести.
Я знаю, на самом деле, что вы указываете на эту проблематику по поводу того, что лежащие больные имеют право тоже на вывоз, на прогулку. Очень короткий вопрос. А меняется ли что-то, когда вы на это указываете? Это постоянная ваша такая формулировка, что лучше это менять.
У вас несколько секунд.
Некоторые. Это все зависит от директора. Все зависит от того, услышит ли он. Некоторые меняют, даже отдельно делают вот такие вот специальные учреждения, отделения, а некоторые так и остаются. Мы же уже ремонты провели, так как сказали нам в Кременной. Ремонт мы уже сделали, так они и будут на четвертом этаже.
Спасибо, надеюсь, качество директоров тоже будет меняться. У нас в студии были Елена Темченко, представительница уполномоченной по правам человека, а офис национального превентивного механизма и национальный монитор Алексей Беда.